Небывалая церемония. Однажды утром, едва Брауны уселись завтракать, раздался громкий стук в дверь, и миссис Бёрд побежала отворять.
«Я побоялся бросать их в ящик», — пояснил почтальон, протягивая два больших белоснежных конверта. «Вдруг чего доброго затеряются. Один из них — этому вашему Мишке».
Дело в том, что однажды почтальон неудачно бросил в ящик открытку от тети Люси. И она застряла между досками, после чего Паддингтон несколько дней кряду караулил его возле щели для писем и провожал очень суровым взглядом. Миссис Бёрд поблагодарила почтальона за его хлопоты и поспешила обратно в столовую. Когда Паддингтон увидел конверт со своим именем, он чуть не уронил мармелад в чашку с чаем. Хотя он частенько получал открытки из Перу и по меньшей мере раз в неделю какой-нибудь каталог, таких писем ему еще никогда не приходило. «Ну-ка, дай лучше я!» Мистер Браун поспешил вооружиться ножом и прийти на помощь. «Жалко будет заляпать мармеладом такой конверт!»
«Спасибо, мистер Браун», — обрадовался Паддингтон. «Лапами конверты очень трудно открывать».
Когда мистер Браун извлек из конверта листок плотной бумаги с золотым обрезом и поднял его, чтобы все видели, по комнате пронесся вздох удивления. «Что бы это могло быть?» — недоумевала миссис Браун. «Выглядит ужасно солидно». Мистер Браун поправил очки и прочел.
«Сэр Хантли Мартин просит мистера Паддингтона Брауна принять участие в торжествах, которые состоятся в понедельник 20 февраля в 2 часа дня. В программе «Экскурсия по фабрике», «Торжественная церемония», «Праздничное чаепитие».
«Сэр Хантли Мартин», — повторила миссис Бёрд, — «это ведь тот самый милый старичок, которого мы встретили в Порчестере. Помните, когда Паддингтон уронил луковицу в оркестр?»
«Он самый», — кивнула Джуди. «Мармеладный король. Он тогда еще сказал, что хотел бы пригласить Паддингтона на фабрику. Но ведь это было давным-давно.
Видите, не забыл. Как мило с его стороны», — проговорила миссис Браун, вскрывая второй конверт.
«Паддингтон на мармеладной фабрике. Вот потеха!» — хихикнул Джонатан. «Это все равно, что возить уголь в Ньюкасл».
Примечание. Возить уголь в Ньюкасл — примерно то же самое, что ездить в Тулу со своим самоваром, то есть привозить с собою то, чего вокруг и так очень много. В Ньюкасле издавна добывали уголь. Ну а в Туле, как известно, делали самовары.
«Интересно, а что это за церемония такая?»
«Поглядим», — ответила миссис Браун, поднимая повыше второй листок бумаги.
«На нее пойдет не только Паддингтон. Мы все приглашены, только немного попозже».
Миссис Бёрд придирчиво оглядела медвежонка. «До торжества осталось меньше недели. Одному моему знакомому медведю придется основательно помыться и почиститься».
«А может, это липкая церемония?» — с надеждой спросил Паддингтон.
Миссис Бёрд принялась убирать со стола.
«Пусть липкая», — сказала она строго, «но в таком виде ты у меня и шагу не ступишь за порог, а уж на церемонии подавно».
«Прежде тебя надо отмыть, да и пропылесосить не мешало бы».
Паддингтон вздохнул. Он любил ходить в гости, но связанная с этим возня отравляла все удовольствие.
Впрочем, после этого разговора он, вопреки обыкновению, несколько раз без всяких уговоров залезал в ванну, и в результате мех его стал блестящим и шелковистым. К понедельнику даже орлиный взор миссис Бёрд не сумел выявить никаких огрехов в его внешности. Чтобы порадовать Паддингтона, было решено отправить его на фабрику самостоятельно. И вот
настал торжественный момент. Приехало специально заказанное такси, и он забрался на заднее сиденье вместе с чемоданом, пригласительным билетом и большим термосом какао. Он еще ни разу не ездил так далеко без взрослых и, помахав на прощание лапой, сперва сверился с картой, а потом прижался носом к окну, за которым стремительно проплывали улицы Лондона. Паддингтон думал, что до фабрики рукой подать. Всего-то 3-4 сантиметра на карте. Однако оказалось, что путь им предстоит не близкий. Но вот вместо серых многоэтажных зданий вокруг замелькали уютные домики, красные лондонские автобусы стали попадаться реже, и в конце концов такси повернуло за угол и остановилось на неприметной улочке возле ряда высоких строений. «Приехали, приятель!» — сказал шофер. «Боюсь, ближе к воротам мне не подобраться. Вишь, чего там понаворочено? Вон они, ворота, чуть подальше, не промахнешься. Держи нос по ветру и вперед!» Шофер замолчал и с тревогой взглянул на медвежонка, который, выпрыгнув на тротуар, вдруг завертелся волчком, оступился и бухнулся в придорожную канаву. «Эй!» — крикнул шофер. «Все в порядке?»
«Кажется!» — пропыхтел Паддингтон, ощупав себя на всякий случай. «Я попытался держать нос по ветру, а нос куда-то убежал».
«Ну, для этого первым делом надо узнать, откуда ветер дует», — справедливо рассудил шофер, поставил медвежонка на ноги и принялся отряхивать.
«Ну и перемазался же ты, друг мой, косолапый!»
Паддингтон огорченно окинул себя взглядом. Его мех, который только что блестел, как новенькая щетка, покрылся толстым слоем грязи, а на пальто появилось несколько безобразных масляных пятен. Но самое ужасное было не это. Хотя в одной лапе он по-прежнему крепко сжимал свой чемодан, в другой ничего не было.
«Кажется, я потерял свой пригласительный билет», — сказал он в отчаянии.
Шофер уже снова забрался в машину. «Не везет тебе сегодня, приятель», — посочувствовал он. «Я бы на твоем месте отправился, не мешкая, туда, куда ты идешь, а то еще что-нибудь приключится». Паддингтон поблагодарил шофера за совет и зашагал в сторону большущего здания, на котором сверкала разноцветными огнями огромная мармеладная банка. По дороге он то и дело принюхивался к ветру. В воздухе отчетливо пахло мармеладом и двумя-тремя сортами джема. Паддингтон зашагал быстрее и через минуту поравнялся с маленькой будочкой у ворот, в которой стоял вахтер в форменной одежде. Вахтер смерил Паддингтона взглядом.
«Сейчас медведей на работу не берем», — сказал он недружелюбно. «Попробуй зайти на фабрику мороженого. Вон там, подальше». «Я пришел не на работу», — возмутился Паддингтон, пронзив вахтера суровым взглядом. «Я пришел к сэру Хантли Мартину».
«А-а-а, ну-ну», — хохотнул вахтер. «А кто ты такой, скажи на милость? Князь Старый Сапог?»
«Князь Старый Сапог?» — повторил Паддингтон. «Я не князь, я Паддингтон Браун».
«Жаль, жаль», — глумливо посочувствовал вахтер. «А то поговорка «из грязи в князи» — это как раз про тебя. Ты в зеркало-то давно последний раз гляделся. Ну что, съел?»
«Я пока еще ничего не съел», — удивленно сказал Паддингтон. «Я даже ничего не принес, только какао. Я думал, меня здесь покормят».
«Думал, думал», — не унимался вахтер.
«Много вас здесь таких шляется. А у нас сегодня очень важная церемония. Открывают новый цех, и всяких проходимцев велено гнать в шею. Еще не хватало, чтобы в такой день вокруг фабрики шатались безработные медведи». «Впрочем, если ты ищешь работу, я могу позвать мастера», — смягчился он и поднял телефонную трубку. «Только вот не знаю, что он про это подумает. Правда, нам требуются рабочие руки. Вон объявление висит». «Так ведь то руки, а не лапы!»
Слушая эту речь, Паддингтон все больше вешал нос.
«Но я пришел не на работу!» — закричал он, как только удалось вставить словечко. «Сэр Хантли Мартин пригласил меня на церемонию». «Ну да», — издевательски спросил вахтер. «Что ты еще скажешь?» «Конечно, что потерял пригласительный билет».
«Да, да», — выпалил Паддингтон. «Я, когда выходил из такси, не туда повернул нос, и мой билет утонул в канаве».
Вахтер совсем рассердился.
«Вот что! Другим лапшу вешай на уши. Знаю я вашего брата. Бесплатно напиться чаю? Вот что у тебя на уме.
Ну так учти, приятель, если ты и попадешь на фабрику, то только через проходную, как и все рабочие».
Тут из главного здания торопливо вышел какой-то человек.
«А, вот и мастер идет», — сказал вахтер. «С ним шутить не советую. Он тебя живо выведет на чистую воду».
«Фред, тут пришел безработный медведь», — доложил он, когда мастер подошел к воротам. «У нас не найдется для него местечко?»
Мастер смерил Паддингтона взглядом.
«Я говорил на бирже труда, что нам не хватает рабочих», — хмыкнул он. «Но у них, похоже, дела идут еще хуже, чем у нас. Ты в мармеладе разбираешься?» — довольно дружелюбно спросил он у медвежонка.
«Еще бы!» — не задумываясь, ответил Паддингтон. «Дома я его ем каждый день. Миссис Бёрд всегда ворчит из-за липких банок».
«Даже не знаю, что тебе предложить», — задумался мастер, когда Паддингтон бросил на него просительный взгляд. «Ну а сам-то ты чем хотел бы заняться?»
Паддингтон поразмыслил.
«Я бы сначала хотел посмотреть цех, где нарезают корочки», — заявил он. «Это, наверное, ужасно интересно».
«Цех, где нарезают корочки?» — переспросил мастер, искоса взглянув на вахтера.
«Что-то я не припомню такого цеха. Но, если хочешь, я могу для начала поставить тебя мыть бочки.
Там как раз сегодня никто не работает. Я отведу тебя на склад, где хранятся бочки из-под апельсинов», — объяснял он, пока они шли по центральной фабричной площади, на которой стояли несколько рядов стульев и помост, украшенный цветами. «Отсылать их обратно в Марокко полагается отмытыми дочисто. Между прочим, ты найдешь там вдоволь присохших корочек, если уж они так тебя интересуют».
Войдя на склад на заднем дворе фабрики, Паддингтон, который расслышал, что отсылать их обратно Марокко, понял, что мастер сказал правду. Неотосланных бочек скопилось, видимо-невидимо. Были тут большие бочки и маленькие, бочки справа и слева, бочки впереди и даже сверху, такими высокими кучами они были навалены. Паддингтон попробовал было их сосчитать, но очень скоро у него голова пошла кругом.
«Ты не должен мыть их все», — успокоил его мастер. «Сколько сделаешь, столько и ладно. За большую бочку мы платим 3 пенса, за маленькую — 2, так что чем больше успеешь, тем больше получишь. Это называется сдельная работа».
3 пенса? Паддингтон едва поверил своим ушам. Однажды мистер Браун попросил его отмыть бак для воды. Паддингтон провозился почти целое воскресенье, но, по крайней мере, мистер Браун дал ему лишних 6 пенсов на карманные расходы.
«А можно я лучше поработаю пробовальщиком мармелада?» — спросил он.
«Губа не дура», — рассмеялся мастер.
«Нет, такую работу еще надо заслужить. Начинать всегда лучше с самых низов».
Прежде чем уйти, мастер указал в дальний угол двора.
«Вон там возьмешь щетку в ведре,
резиновый шланг и пустишь воду. Только не вздумай облизывать прохожих. Мы ждем знаменитую кинозвезду, которая должна оставить отпечаток ноги в мемориальном цементе возле нового цеха. И если я увижу, что ты слоняешься без дела, сразу отправлю обратно на биржу труда. Примечание. Такая традиция, как отпечаток ноги, и у нас существует. Скажем, когда какая-нибудь знаменитость кладет кирпич в фундамент здания. Ну а англичанам больше нравится, когда это делает кино или поп-звезда. Ведь потом можно написать в газете, что ваш цех открыл сам, и все сразу поймут, что и вы не лыком шиты. Паддингтон проводил мастера долгим взглядом. Да, у него и раньше бывали дни, когда вдруг ни с того ни с сего одна за другой начинали валиться неприятности. Но еще ни разу они не сваливались в таком огромном количестве. И что самое обидное, Паддингтон чувствовал, что обвал еще в самом разгаре. Он глубоко вздохнул, обвел взглядом груды бочек, и на его мордочке появилось задумчивое выражение. Он вдруг сообразил, что когда приедут брауны, все выяснится само собой. Паддингтон был не из тех медведей, которые могут упустить счастливую возможность, когда она так и плывет в лапы. А часто ли выпадает случай поиграть со шлангом, да еще получить за это деньги, пусть даже всего 3 пенса за здоровенную бочку? Через несколько минут к отдаленному рокоту фабричных машин прибавилось мерное шипение водной струи, а потом еще и грохот перекатывающихся бочек. Паддингтон взялся за дело. В течение следующего часа мастер несколько раз просовывал голову в ворота склада и наблюдал, как он трудится, а под конец даже кликнул вахтера. «Славный нам попался парнишка», — одобрительно сказал он. «Не то, что все эти бездельники, которые ошивались тут в последнее время». «Ха!» — мрачно заметил вахтер. «Боюсь, в конце рабочего дня его самого придется мыть из шланга». Тут он указал в сторону площади, где вот-вот должна была начаться церемония, и уже собралась порядочная толпа. «Только бы он не попался на глаза этой компании! Сэр Хантли сейчас будет говорить речь, и вряд ли он обрадуется, если увидит это косолапое чучело, обвешанное мокрыми корками». Последнюю фразу вахтер произнес довольно громко, нарочно обернувшись в сторону склада, но Паддингтон был слишком занят и ничего не услышал. Неожиданно оказалось, что работать на мармеладной фабрике очень здорово. Он уже вымыл и сложил в сторонке почти все маленькие бочки и теперь очень довольный сидел на чемодане и высчитывал свой заработок на клочке мармеладной этикетки. Когда мастер и сторож удалились, Паддингтон налил себе из термоса какао, не спеша выпил и задумчиво поглядел на здоровенный штабель больших бочек, который стоял в дальнем конце двора. С маленькими бочками все было довольно просто, если не считать некоторых особенно противных корочек, которые приходилось отскабливать. Достаточно было залезть внутрь и побрызгать водой на стенки. С большими все обстояло куда труднее. Во-первых, они были слишком велики. Во-вторых, он не нашел ни лесенки, ни подставочки, словом, ничего, чтобы забраться наверх. Паддингтон отложил шланг, выбрал доску подлиннее и просунул между 2 бочками в самом основании штабеля. Утром все случилось так быстро, что он не успел толком сообразить, что и как, однако твердо запомнил слова мастера. На мармеладной фабрике всегда лучше начинать с самых низов. Паддингтон посильнее надавил на доску, и тут сверху донеслось какое-то громыхание. Паддингтон не особенно любил грозу, поэтому встревоженно посмотрел на небо и решил поторапливаться. Гром гремел почти над самой головой,
а ему хотелось успеть как можно больше, прежде чем хлынет дождь.
Паддингтон и не подозревал, что не его одного встревожила внезапная перемена погоды. Сам сэр Хантли Мартин, который стоял на помосте и произносил речь, обеспокоенно поглядел на небо. День для февраля был довольно теплый, да и вообще грозы зимой бывают крайне редко. Но громыхание ему совсем не понравилось. «Только этого нам и не хватало», — буркнул он в микрофон.
Надо сказать, что вид у сэра Хантли Мартина был довольно несчастный. Неприятности начались еще утром. Знаменитая кинозвезда, которая должна была открывать новый цех, заболела и не смогла приехать. Гроза могла окончательно испортить церемонию. Несколько раз он открывал рот, чтобы продолжить речь, но каждый раз его прерывали раскаты грома. Даже зрители заволновались, а миссис Бёрд, которая сидела в первом ряду, на всякий случай вытащила зонтик. «Хотела бы я знать, куда запропастился Паддингтон», — проворчала она. «Говорила я ему, чтобы взял плащик».
«Думаю, он под крышей. Застрял на каком-нибудь мармеладном складе», — отозвался мистер Браун.
«Если он не поторопится, то пропустит церемонию», — заметила миссис Браун, — «и очень огорчится».
Мистер Браун снова устремил взгляд на помост.
«Если сейчас хлынет дождь, то никакой церемонии вообще не будет», — заметил он.
«Вот это да!»
— внезапно закричал Джонатан, указывая в сторону склада. «Смотрите!»
«Силы небесные!» — ахнул сэр Хантли, посмотрев в ту же сторону. «Это вовсе не гром! Это бочки!»
Зрители застыли в изумлении. Несколько бочек уже катились, подпрыгивая по площади, а когда сэр Хантли заговорил, еще несколько штук сорвались с верхушки штабеля и с громким треском посыпались вниз.
«Берегитесь!» — заорал мастер. «Сейчас весь штабель рухнет!»
Не успел он договорить, как грохот превратился в рев. Гора бочек разом обрушилась, и на глазах у остолбеневших гостей через ворота на площадь хлынул деревянный водопад. Причем почти все бочки остановились на приличном расстоянии. Лишь немногие подкатились прямо к ногам зрителей, а одна, точно живая, все подскакивала и подскакивала, и, наконец, с громким треском врезалась в помост.
«Батюшки!» — вскричала миссис Бёрд, когда из-под обломков показались знакомая шляпа и знакомые уши.
«Это Паддингтон! Это же медведь, которого я утром принял на работу!» — удивился мастер.
«На работу?» — не поверил своим ушам сэр Хантли. «Но он же мой гость! Слава богу, Мишутка цел!» — продолжал он, спрыгивая с помоста. «Я не знаю, дорогой, в чем дело, но если бы с тобой что-то случилось на моей фабрике, я бы никогда себе этого не простил».
«Ты молодчина, что не растерялся и прыгнул в бочку!» — похвалила миссис Бёрд. «А то еще неизвестно, чем бы все это кончилось».
«Я с самого начала был в бочке, миссис Бёрд», — признался Паддингтон. «Я услышал грохот и забрался в бочку, чтобы меня не убило громом».
«Но что, скажи на милость, все это значит?» — поинтересовался сэр Хантли.
«Наверное, мне не надо было начинать с низов», — грустно сказал Паддингтон, вставая и отряхиваясь.
У него было ощущение, что он разом прокатился на карусели, колесе смеха и американских горках. Даже стоять было как-то неловко. Точно с каждым шагом лапы все глубже и глубже увязали в земле.
«Осторожнее!» — закричала вдруг миссис Бёрд. «Не испорьте мемориальный цемент!»
«Мемориальный цемент?» — ошарашенно повторил Паддингтон и уставился на свои задние лапы.
Сэр Хантли Мартин стремительно шагнул вперед и осторожно снял медвежонка, с квадратика сырого цемента. «Дамы и господа!» — возвестил он, жестом требуя тишины. «Полагаю, что торжественный момент настал. Разрешите здание нового цеха считать открытым!» Грянули аплодисменты, а сэр Хантли добавил. «В конце концов, что особенного в том, что новый цех открывает кинозвезда? Таких цехов на свете полным-полно, а многие ли могут похвастаться отпечатком настоящей медвежьей лапы?» Когда стихли аплодисменты, Паддингтон еще раз осмотрел цементный квадратик. «Я вам могу сколько хотите отпечатков наделать, сэр Хантли», — предложил он. «У медведя это очень хорошо получается».
«Спасибо, дорогой», — тактично отказался сэр Хантли. «Думаю, пока хватит. Все хорошо в меру».
«А мы, кстати говоря, не в меру задержались», — добавил он, взглянув на часы. «Чай давно ждет». «По такому случаю мы сделали специальный директорский мармелад».
«Директорский мармелад?» — облизнулся Паддингтон. «Я такого еще никогда не пробовал».
«В нем больше корочек, чем в обычном», — доверительно сообщил сэр Хантли и повел медвежонка к главному зданию. «Я бы очень хотел узнать, как он тебе понравится». Пробираясь между обломками изувеченных бочек, миссис Бёрд многозначительно посмотрела на остальных.
«Я знала, что медведи всегда падают на все четыре лапы», — проговорила она. «Но надо быть таким медведем, как Паддингтон, чтобы упасть точнёхонько на квадратик мемориального цемента. Да еще попробовать в награду директорский мармелад», — напомнила Джуди. «Не забывайте об этом».